Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по книге пророка Исаии. И сегодня мы обратимся к заключительным главам этой книги, начиная с 60 главы, самой последней. Они очень отличаются по тону от всего предыдущего, как говорит пророк Исаия. Они отличаются по содержанию, порой очень сильно, от всего остального корпуса книги пророка Исаии. И вообще выглядит несколько исключительным, даже вот по сравнению со всеми другими очень значимыми местами этой книги. И начинается этот заключительный отрывок. Мы, конечно, не будем прочитывать все эти 6 глав. Остановимся только на некоторых фрагментах их значимых. Но вообще, каждый, кто найдет себе силы и время, чтобы прочитать эти последние заключительные 6 глав книги пророка Исаии, увидит совершенно особый тон, особый стиль и как-то совершенно особо иначе звучащий голос пророка Исаии. Начинается этот отрывок со свидетельства, со слов всем церковным людям, чрезвычайно хорошо известными. Первая строчка 60 главы звучит так. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народа, а над тобой воссияет Господь, и слава Его явится над тобой, и придут народы к свету твоему, и к цари, к восходящему над тобой сиянию. Возведи очи твои, посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе, сыновья твои издалека идут, дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе». Во всех отрывках заключительной части книги пророка Исаии, во всех главах звучит торжество, радость, порой откровенно пасхально, как только что в прочитанном отрывке, потому что именно с этих стихов начинается 9-я песнь пасхального канона «Светися, светися, новый Иерусалиме». И вот именно новый Иерусалиме, вот этот прочитанный отрывок «Восстань, светись, Иерусалиме, ибо пришел свет твой», и дальше только что прочитано о том, что вся слава земли идет и приносится к ногам жителей Иерусалима, к ногам города Иерусалима, вся слава всего мира подчиняется и покоряется Иерусалиму вот именно в таком торжественном, таком удивительно возвышенном ключе понимали иудеи то, что свидетельствует пророк Исаия о приходе Мессии, что придет царь иудейский, придет царь в городе Иерусалиме, и все народы мира покорятся Иерусалиму. Вся слава всей земли будет покорена Иерусалиму. Они так читали все эти отрывки, так в них верили. И можно понять, как разочаровались они, когда тот, в кого они действительно поверили, что он Мессия, ничего подобного им не принес. Потому что ничего подобного и не должен был принести. Потому что все отрывки, включая этот прочитанный, говорят о другом даре, который сделает Мессия. Не о политическом торжестве иудейского царства, не о том, что Иерусалим станет политической столицей мира. Вообще не о земном Иерусалиме идет речь, а о том, что должен новый Иерусалим явиться. Восстань, Иерусалим, в смысле воскресни, светись не своим светом, ибо нет в земном городе никакого света. Светись небесным светом, потому что слава Господня взошла над тобой, потому что весь горний Иерусалим, небесный Иерусалим, новый Иерусалим, тот самый Иерусалим, который видел апостол, евангелист Иоанн Богослов, и о чем свидетельствует в книге Откровения своего, это действительно Иерусалим, весь объятый, освященный, пронизанный, напитанный, насыщенный славой Господней. Это и есть слава Господня, явившаяся среди людей. Ни о какой политической власти речи быть не может, потому что слава Господня, она не тленна, она не приходящая, она духовна, а не во власти земных царей и земных владык. И о воскресении здесь говорится, о том, что к этому небесному Иерусалиму придут люди со всех в земном плане племен и народов, со всех государств, со всех этнических образований, со всех рас и национальностей. И все лучшее, что есть в этом народе, все лучшее, что есть в национальных культурах тех или иных государств, все лучшее, что есть в характерных национальных чертах того или иного народа, все это принесется горний Иерусалим. Все лучшее, что есть в человечестве, подлинно лучшее, подлинно высокое. Не слава человеческая, а те необыкновенные качества, те необыкновенные черты, которые даны человеку Богом, будучи данным человеком Богу, являются и славой Божьей, и славой человеческой. Все это лучшее, что есть в человеке, все войдет в народы. Все сокровища народов принесутся в горний Иерусалим. Ничто подлинно человеческое, ничто подлинно совершенное, совершенное именно в человеческом плане, но именно совершенное в том смысле, в котором сотворен человек, сотворенный по образу и подобию Божьему, сотворенный для того, чтобы достичь обожения, вот все то лучшее, что стяжал человек, что может принести человек на пути достижения к обожению, на пути явления, проявления в себе славы Божьей, вот все это войдет в Царство Божье, все это воскреснет. И эта картина, величественная картина о том, как со всех народов идут сыны Божьи, неся на руках своих дочерей Божьих, и весь этот народ Божий собирается воедино в горний Иерусалим, эту картину потом увидит Иоанн Богослов, это действительно величественная и возвышенная картина о воскресении мертвых, о том, что все отдано будет, все подлинно освященное Богом, все подлинно стремящееся к обожению, достигнет своей цели в горнем Иерусалиме. Ничто, стремящееся к обожению, не пропадет, все воскреснет и достигнет полноты в горном Иерусалиме. Это действительно величественно и торжественно. Но особая значимость 60-х глав книги пророка Исаии не в свидетельстве о торжестве правды Божьей, хотя здесь очень много об этом свидетельств, а сокрушенный вопль Израиля, да и, пожалуй, всего человечества о воплощении, то есть крик о том, чтобы Бог воплотился, чтобы Бог, наконец, пришел и спас, что люди устали ждать Спасителя, что сил больше нет. Это вопль измученного от одиночества, истощенного в человеческих потугах, жаждущего освобождения, света и покоя человека, испытавшего все усилия для того, чтобы сделать себя достойным, чтобы спастись, чтобы выбраться из темницы, чтобы стать действительно человеком, каким каждый человек быть и хочет, и понимающий, что только спасение может человеку помочь, как заключенный, пребывающий в забытой Богом тюрьме и знающий, что нет надежды на спасение, но жаждущий этого спасения восклицает, и зная, что спасти может только Бог, восклицает и зовет к Богу, чтобы он пришел и расторг, разрушил, сломал запоры, освободил человека измученного и уставшего от одиночества, и уставшего от собственного бессилия стать нормальным человеком. Это именно вопль, и иного слова здесь не подобрать, крик изнемогающего и погибающего человека. А это, как известно, такой вопль и такой крик исходит из ощущения, от сознания омерзительности своего состояния, из-за осознания, глубочайшего, даже не осознания, именно глубокого ощущения, переживания собственной невозможности, неспособности стать хорошим, добрым, достойным, самостоятельным. О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя твое сделать известным врагам твоим. От лица твоего содрогнулись бы народы, когда ты совершал страшные дела, нами неожиданные, и не сходил, горы таяли от лица твоего, ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видел другого Бога, кроме тебя, который столько сделал бы для надеющихся на него. Все мы сделались как нечистый, вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер, уносит нас. И нет призывающего имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя, поэтому Ты сокрыл от нас лице Твое и оставил нас погибать от беззаконий наших. Но ныне, Господи, Ты Отец наш, мы глина, Ты образователь наш, и все мы дело руки Твоей. Не гневайся, Господи, без меры, и не вечно помни беззаконие. Возри, мы все народ Твой. Вот это «все» обнимает не только израильский народ, обнимает всех страждущих, всех осознавших свой грех, всех осознавших власть греха над собой, всех истомленных этим владычеством греха и смерти, всех людей во всех народах, по всему лицу земли живущих людей, которые жаждут правды и праведности, жаждут быть человеками именно в том смысле, в котором задумал их Бог, и сознающие невозможность стать такими, то есть действительно страдающих от засилия греха и смерти, недовольных тем, что можно безнаказанно грешить, и радующихся тому, что Бог медлит, а наоборот страдающих от того, что грешить больше невыносимо, невозможно, и ни одной минуты больше нельзя жить и грешить. Так истомился человек от греха, и жаждущие пришествия Господа как спасения, как того, который сотрет грех, который искоренит смерть и поможет человеку, как он и хочет, делать дела правды. Все знают слова апостола Павла о том, что из 7 главы его послание к римлянам о том, что, как он свидетельствует про бытие грешного человека, то, что люблю, не делаю, то, что хочу делать, не делаю, а того, что ненавижу, что не хочу, делаю. Изнемогает человек в этом борении. Кто избавит, восклицает апостол Павел, меня от тела плоти сия. И вот это вопль измученного человека исходит только из ощущение, переживание и невыносимой тирании греха, от борьбы с которым и от невыносимости тирании которого устал человек, что даже сама праведность, по свидетельству пророка Исаии, и есть как испачканная одежда, это русский перевод. На церковно-славянском языке давний отрывок звучит, вся праведность наша, как порт нечистый, именно нечистый, как фактически подштанники запачканы. И это говорится не о душе человеческой, что она вся такая, как подштанники у человека, что она вся замызгана и запачкана, а праведность наша не просто душа, а даже то, что мы считаем добротой, то, что мы считаем добром, то, что мы считаем правдой и праведностью, даже это так грязно и омерзительно, что смотреть на это невыносимо Богу. Даже праведность наша, что же говорить о наших грехах? Вот свидетельство святого человека, Вот свидетельство Слова Божия, свидетельство пророка Исаии. И действительно, подлинно человек, хоть сколько-нибудь знающий себя, хоть сколько-нибудь страждущий без Бога, ищущий Бога, жаждущий вот этого избавления, очищения от власти греха, он ощущает именно так. Он чувствует именно так, что даже то, что другие считают во мне добрым поступком, что считают во мне праведным и чистым поступком, на самом деле сквозь отравлено грехом. Я не могу ни одной мысли благой помыслить, ни одного дела достойного совершить, чтобы не осквернить, не отравить это греховным помыслом, греховным ощущением, превозношением, гордыней, тщеславием, трусостью, лицемерием, лживостью, чем угодно. Весь я испачкан, я весь пронизан, искорежен этим грехом, я весь лжив, насквозь проникнут лживостью и лукавством. Вот что ищет человек, взывая к Спасителю. И ему не поможет, никто и никогда не поможет, придя скажет: да это все ерунда, ты все себе намыслил. Его душа стонет от того, что он видит этот грех, видит его в себе, видит всего в себя в этом грехе. Какая разница от того, что придет кто-то и скажет, что он все это надумал, потому что это ощущение, его самоощущение, это не мысли какие-то, это не фантазии, он видит, что все грешно. Или кто-то придет и скажет: ладно, вот, принеси энное количество денег или энное количество имущества и считай, что у тебя ничего нет. Так Спаситель не приходит. И вот Спаситель приходит к тем, кто так живет, кто ощущает и томится под властью греха, кто понимает, что все в нем отравлено грехом, не то, что он творит те или иные плохие поступки, а даже то, что правда его, она вся осквернена, измызгана, отравлена, омрачена грехом, скверной, ложью, и ему хочется очиститься. Ему хочется, чтобы мысль, которую я думал, была чиста и непорочна, и никакой лжи в этой мысли не было. Чтобы каждый поступок, который делает человек, был искренен, совершенно мужествен, чист, не содержащий никакого лукавства, никакой неправды, никакой нечистоты, ни малейшей гордыни и тщеславия. Вот что хочет человек и понимает, что никто, кроме сойдящего Бога, осветившего наше сердце, присоединившего нас к себе, больше никто не может нам даровать это блаженное состояние жить и не грешить. И вот такой образ приводит в этом прочитанном отрывке пророк Исаия: «Мы поблекли, как лист». Он приводит образ, всем известный, осень, блеклый лист, желтый лист, который отрывается и уносится от ствола. Почему? Потому что мы все оторвались, мы все блекнем, потому что отпадаем от источника жизни. Жизнь есть Бог. Сделай так, Господи, чтобы мы были вечно зелеными. Сделай так, чтобы мы никогда от Тебя не отпадали. Напитай нас жизнью. Привей нас к себе. Мы все листья на Твоем дереве, но дерево живое, а мы засыхаем, потому что отрываемся от Него. Мы не хотим, Господи, отрываться, свидетельствует пророк Исаия. Потом этот образ будет восполнен, дополнен Господом Иисусом Христом в известной притче, когда Он говорит: «Я виноградная лоза, а вы все грозди». Вот единое древо. Теперь вы никогда не засохнете, вы никогда не отпадете, потому что вы всегда оживотворяетесь Мною. И дальше, как подписание, вообще свидетельство о том страшном состоянии, в котором находится человек, пророк Исаия свидетельствует: нет праведника, ни одного, нет человека, который жил бы, Господи, только Тобою. Но если такого человека нет, от кого заразиться верой? У кого в лучах чьей святости и любви погреться? Нет ни одного человека, который был бы вечно зеленым, который бы всецело жил только Тобой, только и ничем больше другим. Ведь святость — это и есть жизнь только Богом. Только. То есть, когда все мои поступки, вся моя жизнь, все мои волеизъявление пронизан только одним Богом и больше ничем не определяется, ничем в этом мире. Это и есть святость, это и есть жизнь в Боге. И пророк Исаия свидетельствует, нет таких людей. А раз нет таких людей, то все мы становимся Содомом и Гоморрой, потому что не от кого заразиться верой, святостью, огнем божественной любви, а человек нужен. Человек, который жит только Богом. Это плач о Христе. Это просьба, чтобы был такой человек, чтобы явился такой человек, который только Богом жив. И в силу этого никогда не умрет. И в силу этого способен оживотворить всякого прибегающего к нему. Это вопль о Христе. И заключается отрывок тем, что он говорит: «Мы глина, ты отец наш, ты образователь наш, и все мы дело рук твоих». Да, мы возмущаемся. Возмущаемся, нас коробят эти слова. Но именно потому, что мы не глина. У нас своя воля, которой мы очень и очень дорожим. Мы не хотим быть сотворенными, не хотим. Мы хотим сами себя сделать, сами себя реализовать, сами себя спасти. Мы хотим быть хозяевами своей жизни, мы не хотим быть глиной. Но парадокс в том, что мы все-таки глина. Мы глина, не желающая быть глиной. Мы глина, потому что мы сами в себе жизни не имеем, потому что Он наш Творец, хотим мы этого или не хотим. Он нас привел из небытия в бытие, и мы без Него действительно глина, и никогда ничем, кроме простой материи, не станем, гнилой, гниющей, распадающейся, тленной, невечной, недолго живущей материей. Мы так и останемся глиной, и никаким сосудом, никакой красотой, никаким храмом Божьим не станем, потому что Он образователь, Он нас сотворил, и только Он знает то, что из нас хочет сделать, а из каждого сделать хочет нечто совершенное и прекрасное, но мы не хотим подчиняться Ему, и потому и смерть, и грех, и тление, мы так остаемся бросовым материалом, потому что не даем единственно тому, кто знает, как из нас делать красоту, мы не даем ему из нас ничего делать. Он зодчий, он ваяет из каждого из нас красивый сосуд. Лишь бы только мы не сопротивлялись, лишь бы мы только послушны были в его руках. Но своя воля и не дает возможности сделать ему то, что он задумал. И еще в этих отрывках очень важное свидетельство об Отце. Бог как Отец, и это крик измученного, уставшего, обессиленного ребенка. С этой точки зрения, именно вот с такой, что Бог есть наш Отец, воплощение – это как раз введение человека в объятия Небесного Отца. Воплощение – это введение в объятия Божьи, усыновление. Причем всего человечества, не какого-то конкретного человека, всего человечества, всех, и как знак усыновления дается дух усыновления. И именно поэтому главная молитва, которую заповедует Спаситель мира молиться каждому человеку, это молитва «Отче наш». Именно «Отче», «Отец», именно «наш», не мой только, а «наш Отец». И это самая важная молитва, и свидетельство об Отце самое важное, что принес нам Господь Иисус Христос, важнее только то, что Он не просто принес нам объятия Отца, открывая для нас, а то, что Он действительно делает все, чтобы эти объятия были для нас неразрушимыми, неотторжимыми, чтобы никто не мог изъять нас от любви Божией. И именно Дух усыновления свидетельствует нам о том, что Бог воистину наш Отец. И именно поэтому и весь опыт церкви свидетельствует об этом. Горе человеку, не имеющему Духа Святого, не имеющего Духа усыновления. Он не имеет Отца, какой же он несчастный. Он сирота. Его привели к истинному Отцу. Ему открыли дверь Отчего дома. Ему сказали: вот твой Отец, беги. А человек не хочет. Он предпочитает остаться одинокий в безбрежном мире, ничем не оформленной, ни во что не становящейся глиной, избегающий встречи с источником вечной любви, избегающий встречи со своим отцом. И, конечно, эта ситуация трагична. И, заканчивая сегодняшнюю беседу, хотелось бы подчеркнуть, что вот этот, с одной стороны, торжественный и радостный тон окончания книги пророка Исаия, с другой стороны, свидетельство о том, что, как обратная сторона того, что ожидание этого торжества, радость навстречу этому торжеству, возможно только у человека, осознавшего свою немощь, осознавшего свою падшесть, осознавшего свое ужасное состояние богооставленности. Только вот в таком состоянии человек может действительно радоваться грядущему торжеству и вожделевать грядущей радости, когда явится горний Иерусалим. Именно поэтому в последней главе от лица Бога пророк Исаия свидетельствует. Так говорит Господь: «Небо – престол мой, земля – подножие ног моих. Где же вы построите дом для меня и где место покоя моего? Ибо все это сделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я посмотрю, на смиренного, сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Только человек, действительно смирившийся и сокрушившийся, действительно трепещущий от сознания своей падшести, своей искореженности грехом, только он вожделевает Бога. И в соответствии с этим только для него явление Бога, явление Мессии, открытие объятий Отца является радостным. Для него грядущая весть и радость Нового Завета. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания. И храни вас всех Господь.